1-0.
Auro.
Auro.
Auro. Auro. Auro. Inutile.
Бесполезное золото.
Аурум и Нутеля, лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах. Меня зовут Дмитрий Чернов. Друзья, добрый вечер. И мы продолжаем серию гостевых программ, в которые, как известно, принимают участие музыканты в различные периоды нашей программы, выигравшие каждый пятый выпуск. То есть ставшие, по сути, лучшими из лучших. И наша опция вот такая вот предложений для того, чтобы музыканты могли и понимали, что все-таки федеральный эфир – это, знаете ли, там не какой-нибудь эфирчик, да, а все-таки на всю страну, а то и, глядишь, на весь мир, если учитывать еще интернет-вещание радиостанции «Аура Мануцель Радио», приезжают к нам сюда и здесь уже рассказывают о своем творчестве, включают свои песни, в общем, и делятся, наверное, уже каким-никаким опытом своей музыкальной жизни. Сегодня у нас в гостях лидер группы «Томас Мур», город Новосибирск, Лев Торский. Лев, привет.
Добрый вечер всем, кто нас слушает. Отдельный привет всем, кто нас слышит.
Скажи, пожалуйста, вот давай, во-первых, напомни, когда вы выиграли-то вообще? Уж так давно это было, по-моему, да? И ты, наконец, только доехал сейчас до нас.
Если это был март... март.
Март месяц. В марте группа «Томас Мур» победила в программе «Аура Мануцеля» в круглом нашем выпуске. И мы, собственно, тогда первый раз услышали о такой команде, как «Томас Мур» в Новосибирске. А вы в Новосибирске, я так понимаю, популярная команда.
В своем жанре, я бы сказал, мы популярная команда. У нас дело в том, что узкоспециализированный жанр такой русского блюза, который, в принципе, нельзя назвать очень популярным, но если выбирать из блюз-роковых команд, то, наверное, одна из самых популярных, если не самая.
Так, хорошо. Расскажи об истории коротенько. Как группа когда образовалась, кто в составе, почему вы вообще избрали такое блюзовое направление, в общем, довольно редкое на самом деле.
Группа образовалась в 2004 году. Изначально мы планировали карьеру рок-группы, но потом как-то плавно все это под влиянием там Криса Фри, Дайр Страйтсов и прочих исполнителей ушло вот в такие блюзовые гармонии, и как-то так в них и осталось. Вот. И с 2004 года поменялось огромное количество музыкантов, то есть это такой проект, который собирает под свои знамена самых разных артистов, и вот я единственной неизменной величиной в нем остаюсь уже на протяжении долгих лет, и вот отметим в следующем году 15-летие уже мы.
Ну, давайте, чтобы, как говорится, не откладывать в долгий ящик наше знакомство с коллективом, наше новое, еще раз, знакомство с коллективом «Томас Мур», послушаем ту самую песню, с которой все и началось у вас в истории с «Аурум и Нутеля». Да, песня называется «Рядом с тобой», ту самую песню, с которой вы и победили.
Да, это первая песня с нашего нового альбома. Он называется «Large and Most», уже доступен на всех цифровых витринах. И очень рада, что эта песня прозвучит сегодня у нас в эфире.
Быть для тебя кем-то другим, быть лучше себя, или просто остаться рядом с тобой, самим собой, и жить для тебя. Мне было нелегко быть так далеко, думать о тебе каждый день, каждый час. Я рядом с тобой, остаюсь собой, становлюсь лучше себя. Просто закрыть глаза и дышать с тобой в один такт. Я бы умел дышать чуть тише тебя, чтобы слышать тебя,
чтобы слышать тебя.
Мне было нелегко быть так далеко, думать о тебе каждый день, каждый час. Я рядом с тобой, остаюсь собой, становлюсь лучше себя.
Золото.
Друзья, лидер группы Томас Мур, город Новосибирск, Лев Торский у нас в гостях, а я знаю, что ты живешь в Санкт-Петербурге, а почему мы говорим, что в Новосибирске? А как это вообще? Ты существуешь на два города?
Ну, я существую даже больше, чем на два города, но большую часть своей жизни и музыкальной карьеры в Новосибирске я провел 2,5 года назад, переехал на постоянное уже место жительства в Санкт-Петербург, где уже реализовался как концертный организатор, такой выбрал себе поле деятельности, и в нем уже вот существую.
Ну, а группа-то как?
Мы существуем больше в записях и каких-то вот эфирах и прочих вещах, а в плане концертной деятельности я играю акустические выступления в Санкт-Петербурге, а с группой мы раз в год даем большой концерт в Новосибирске.
Вот ты сказал, что у вас вышла пластинка, называется на какой, с какой мост? Как называется?
Аларчин мост.
Аларчин мост, что это за название такое? Что за Аларчин мост?
Аларчин мост — это такой небольшой мост в Санкт-Петербурге, он не имеет, наверное, особо каких-то конкретных регалий, чтобы называть им альбом, но это место просто, которое явилось для меня таким переломным, вот я недалеко от него жил, и альбом, он концептуально, он рассказывает о таком вот выгорание отношений, от восторженной любви до вот каких-то, ну, до превращения всей этой страсти в такую бытовую рутину, к которой неизбежно приходят отношения, не выдерживающие проверку временем, и все вот эти события развивались вот в этом райончике.
Вот если судить по названию песен, да, и потому что ты вот такое вот романтическое, в общем, название для пластинки выбрал, песня называется у вас «Рядом с тобой», «Переживаю за тебя», «Мерзнут руки», «Любовь без слов», и так далее, и так далее. Тема любви, она вообще как-то тебе близка, да? У тебя какие-то были, или, может быть, есть переживания в этом смысле? Ты ведь человек довольно молодой, как мне кажется, а тематика такая избрана. Или блюз просто без любви не бывает? Или, точнее, не бывает музыки блюз, которая пела бы о чем угодно другом, но только не о любви?
Очень много вопросов удалось вам уместить.
Ну, вот давай, там большой
ответ. Я попытаюсь их разжевать, такой не очень большой ответ. Но в плане того, молодой, я не знаю, но 30 лет, я не знаю, насколько это молодо, но знаю
массу исполнителей,
которые в 27 свою жизнь уже закончили, даже, а не то, что какие-то свои там карьеры или отношения. В плане там чувств и переживаний, ну, конечно, они у меня есть, я же живой человек, но я думаю, что у всех они есть. И мне как раз хотелось бы, вот, когда я пишу песни на личные темы, то пишу их прежде всего для того, чтобы каждый какие-то свои личные темы в них нашел. То есть я же не пытаюсь свою историю поведать миру, я пытаюсь выразить некую такую моральную поддержку людям, попадающим в подобные ситуации. А песни, которые я пишу, они как раз рассматривают вот эти ситуации довольно простые, в которых каждый бывает, и описывают не сами ситуации, а скорее эмоции, которые эти ситуации у человека вызывают. Вот именно попадание в эти эмоции является ключевой идеей нашего коллектива, скажем так.
Хорошо. Давайте, друзья, послушаем еще одну песню. Называется она как раз «Любовь без слов» коллектива «Томас Мур», город Новосибирск. И задумаемся о том, что, ну, о том, что я сказал уже. Бывает ли блюз без любви или любовь без блюза, как известно. А как известно, как говорили, знаете, негры, они говорили, рок-н-ролл – это когда хорошему человеку плохо, а вот блюз – это когда хорошему человеку хорошо. Или наоборот. Путаю постоянно.
Вот она, любовь, без слов. Вся, как есть любовь, без слов. Прохладой после жаркого дня окутала меня долгая любовь без слов. Вот она, любовь без слов. Честная любовь без слов.
Барабанить по утрам.
Буду.
Ауру.
Друзья, Лев Турский, лидер команды «Томас Мур», в гостях у Ауры Манутеля в студии «Радио России», представляет сегодня этот замечательный коллектив. И все, что мы слышим, в общем, дает нам представление о том, что в Новосибирске что-то происходит интересного. Для меня, например, это вообще новость. Я бы хотел бы сейчас у Льва спросить, задать ему вопрос, на который он не знает, что он ответит, честно говоря. Скажи, пожалуйста, Лев, если бы ты был журналистом, как бы ты описал состояние дел в Новосибирске в плане рок-музыки?
Я журналистом уже являюсь, на самом деле, скажи, даже являюсь владельцем школы журналистики в Новосибирске.
Заканчивал журфак?
А?
Заканчивал журфак?
Я заканчивал школу свою журналистики.
То классно. Создать школу, ее закончить, чтобы это вообще уникальная находка.
Так у нас получилось.
Так.
Вот, ну... Суть в чем? Если описывать состояние рок-музыки новосибирской, мое мнение может отличаться от мнения, во-первых, правильного, а во-вторых, общего, но на мой личный взгляд, в очень упадническом состоянии все находится в Новосибирске, и в большей степени это вина самих новосибирских музыкантов, которые очень мало сотрудничают друг с другом по обретению какой-то большей популярности и... обмену аудитории, собственно. Очень мало совместных проектов делается, и все то, что пытаются делать новосибирские ребята, оно получается очень местечково, потому что не имеет широкой поддержки. Как-то Новосибирск всегда очень любит продукты, приходящие вот либо из-за границы, либо из столиц, там, Москвы, Питера, и очень всегда как-то предвзято относятся к местным командам и музыке. Вот это зачастую, наверное, и подтачивает Новосибирск.
Я думаю, что это не только в Новосибирске, это во многих городах вообще на периферийных тоже частое явление. А почему была вот такая вот стилистика ваша, блюзовая? Я так понимаю, что вы выросли просто, наверное, да? Ну, ты, в частности, на музыке, там, Dire Straits, Крис Ри и...
Я не могу сказать,
и как я однажды, помнишь, написал, что тут даже попахивает Гарри Муром в какой-то степени, потому что название Том... Кстати, откуда название такое, Томас Мур? Что за название?
Название совершенно случайным образом было выбрано, оно никаким образом не относится ни к Гарри Муру, ни даже к самому Томасу Муру, просто мы методом тыка в энциклопедию, там, философии, психологии, этики или что-то подобное, какая-то такая книга с огромным названием, мы решили, куда ткнем пальцем, так и назовемся. Мы ткнули пальцем, там выпал какой-то ужасный термин из 150 слов, мы решили переткнуть еще раз, и со второй попытки выбрался Томас Мур. Это название нам сначала тоже не понравилось, но потом нам надо было за секунду придумать название группы перед прослушиванием на музыкальный фестиваль. Это вот все еще в том 2004 году было. Вот, и пришлось вот как-то на ходу рвать подметки. Мы вспомнили про Томас Мур, так назвали группу, и вот уже почти 15 лет она называется.
А скажи, пожалуйста, а есть более-менее постоянные ты участники в команде, кто не просто у тебя там как сессионный выступает, а вот именно тот человек, с которым ты начинал?
Тот человек, с которым я начинал, это Паша Панарин, мой близкий друг. Он уже очень давно, буквально через год, как-то развязал свою жизнь с музыкальной деятельностью, стал дизайнером, и дизайнером хорошим, сильным, но вот с музыкой как-то он простился. С 2007 года играет басист Александр Касаткин с нами, вот, пожалуй, самая неизменная величина в группе. И вот сейчас играет в группе барабанщик Семен Смирнов. Я надеюсь, что он с нами тоже надолго. Вот он порядка 3, наверное, лет с нами уже играет, ну и надеюсь, что вот останется с нами на продолжительный срок. А так очень часто менялись, одних барабанщиков только у нас в группе поменялось, если вот не ошибиться, больше 10 человек.
В песне «Мерзнут руки» кто там барабанит, кто на басу играет, и есть ли вот о чем рассказать именно об этой композиции?
Смирнов, Касаткин, и песня «Мерзнут руки» — это песня с нашего первого студийного альбома «Тысяча городов». Так получилось, что мы очень долго не делали студийных профессиональных записей, и первый альбом только в 2016 году записали. В 2004-м организовали группу, и первый студийный официальный альбом выпустили только в 2016 году. Ну, вот такой
парадокс. А как так у вас? Ну, хорошо, давайте послушаем песню «Мерзнут руки», а потом спросим у Льва Торского, каким образом в Новосибирске можно сегодня записать классную пластинку, друзья. И, может быть, это даст ответ на вопрос, что ж так кисловато в Новосибирске с рок-н-роллом?
Мерзнут руки, а песня без слов. Зато в каждом звуке такая любовь. Ветер крепчает, хлопьями снег, он тает за всех. Мимо плывут и плывут города, их разделяет такая вода. Хрупкие тени в стеклах домов играют в любовь. А я никогда не дождусь тепла. Лед покрывает площадь стекла с той стороны, где ты, а мне бы сгореть дотла. Наши места, станем теперь их как книгу листать. Лица на фото будем искать, такая тоска. А ветер крепчает, и город уснул. Я побоялся, а город рискнул. Ему приснятся твои глаза, а я испугался смотреть назад. А я никогда не дождусь тепла. Лед покрывает площадь стекла с той стороны, где ты, а мне бы сгореть дотла. С той стороны, где ты, а мне бы сгореть. Love.
Конторский, группа «Томас Мур», город Новосибирск. И вот давай вернемся к тому, о чем я говорил перед песней. Все-таки, насколько сложно сегодня начинающему коллективу профессионально записать свои песни? Как вы до этого дошли и где вы, собственно, писались?
Мы писались в Новосибирске. И я могу сказать, что в Новосибирске студии с хорошим оборудованием и хорошие звукорежиссеры, они есть. И, в принципе, если брать старые записи вот там легендарных коллективов всяких там 80-х годов и там начало даже 90-х годов, они же писали все на ужасной аппаратуре, на кошмарной просто. В таких подвалах, не предназначенных абсолютно для записи. А сейчас хорошая техника и уже достаточно квалифицированные ребята-звукорежиссеры, они доступны в любом практически провинциальном городе. А Новосибирск — это третий по величине город в России по численности населения. И уж там этих студий предостаточно. Все упирается в деньги. Действительно, молодым группам очень сложно бывает эти деньги находить. И чтобы сделать нормальную качественную запись, приходится, ну, достаточно серьезно вкладываться. Даже со всеми там знакомствами, там, связями и так далее. Ну, в любом случае, одна песня должна там в районе 10 тысяч выходить.
Как вы находили деньги на записи? И вообще, как зарабатывали? То есть, если вы занимались музыкой, важно понимать, насколько тяжело было быть без работы и пытаться заработать музыкой. Или все работали?
Мы играем довольно некоммерческое направление музыки. Очень сложно им зарабатывать деньги, поэтому
больше денег
туда вкладывается. Мы все работаем, мы занимаемся разными делами, которые приносят нам этот доход. И этот доход вот в основном я вкладываю.
На корпоративчике кавер-версии не приглашали вас?
Я категорически не рассматриваю вот такой вариант зарабатывания денег. Считаю, это просто ниже своего достоинства играть на корпоративчиках. Но здесь со мной многие не соглашаются, и музыканты, которые этим занимаются, ну, это их выбор, но это их выбор, но не мой. Я категорически не буду играть никакие каверы ни по каким корпоративам. Это я занимаюсь созданием музыкального продукта и ни в коем случае не пытаюсь там использовать музыку как в сфере обслуживания.
Вот мы с тобой когда начали беседу сегодня, когда ты приехал к нам сюда на студию, выяснилось, что концерт группы «Томас Мур» в Новосибирске играет раз в году. Я еще пошутил и сказал, что вы прямо как Pink Floyd настоящие, которые тоже там играли, раз в год соберутся в Помпеях и давай радовать, так сказать, окружающих. Почему так редко?
Объясню, почему так редко. Потому что, ну, можно было бы играть два раза в год концерт в Новосибирске. Ну, не чаще. Почему? Потому что есть определенная вот публика, которая не будет каждую неделю ходить на выступление. Мне лучше дать как бы один большой концерт, собрав на него полный зал, чем давать много маленьких концертов и играть, когда в зале там по 10-15 человек. Потому что мы хотим, чтобы наш концерт был, ну, событием, от которого эмоции жили бы еще там полгода хотя бы у людей, которые туда пришли. Делать два раза в год этот концерт просто дорого, потому что вот все эти поездки, особенно по стране, они больше всего денег, конечно, вытягивают. Реклама, там, организация, все это очень сложно делать. Поэтому остановились вот на таком варианте раз в год. Ну, может быть, потом удастся увеличить до двух раз
в год. У нас впереди есть еще одна песня коллектива «Томас Мур». Сейчас вы ее, друзья, услышите. А Лев Турский ответит нам как раз перед тем, как мы ее включим и попрощаемся с ним для слушателей Радио России. Скажи, пожалуйста, вот есть какой-то секрет, который ты сам для себя вдруг неожиданно открыл и понял, что это действительно вот твой уникальный почерк, когда ты пишешь песни, и они не похожи ни на какие другие? Или же вот как пишешь песню, как она к тебе в голову приходит, так она и, значит, продолжает жить? Как у тебя это делается?
Я как могу сказать? Наверное, действительно, вот второй вариант, он такой правильный, и я думаю, что он единственно правильный, потому что автор песен, на мой взгляд, он все-таки является не конструктором больше, а скорее таким передатчиком информации, которая ему приходит из ниоткуда, вот то, что называется вдохновением, а он просто уже ее реализует. Ну и в дальнейшем просто дорабатывается уже готовый материал там относительно собственных уже каких-то профессиональных навыков, то есть, ну, там, корректируются уже какие-то слова, там, мелодии, там, аккорды и так далее, но вот этот этап доработки, я не знаю, стоит ли вот так много ему внимания уделять, какие-то там отличающие нас штрихи, там, особенные наша стилистика какая-то особенная. Ну, конечно, она у нас присутствует, да, что-то есть и в гитарном, вот, в моем почерке такое особенное, и, в принципе, написание текстов. Но не знаю, насколько стоит этому много внимания уделять. Все-таки вот основа, она приходит...
Да, а текстами кто занимается?
Сама по себе. Все я пишу, все пишу я в группе. Музыку и текст.
Ты считаешь, что в России нужно петь на русском языке?
Я не могу говорить то, что в России не нужно петь на другом языке. Если человек считает, что вот он должен петь на другом языке, но это его выбор, это его продукт, который он делает, за который он отвечает, и он знает сам, что он несет своей публике. Я своей публике несу музыку на русском языке, и вот прошу меня за это не осуждать. Хотя вот осуждали нас и за это, между прочим, много мы слышали критики в свой адрес, что какой? Не может быть блюза на русском языке, категорически нельзя петь блюз на русском языке, так как фонетическая особенность русского языка не подходит там под там какие-то...
И что вы ответили на эту критику?
Ну, у нас много было по этому поводу всяких разных вот таких вот столкновений. Я лично всегда считал, что нельзя вот загонять жанр ни в какие рамки, потому что все новые жанры рождались как раз такие рамки разрывая. Чем больше ты пытаешься что-то в какие-то рамки загонять, тем больше вот ростки какого-то нового творчества оттуда обычно возникают. Я даже в споре с одним товарищем сказал, что если я захочу играть там блюз-рок на балалайке, вот русский, вот он меня все равно не остановит. Вот до такой степени я отшутился, и спустя 2 года в концерте у нас появился момент, где на балалайке одну песню исполнил.
Да, отработал то есть свою угрозу, да?
Отработал полностью.
Я думаю, что люди, которые говорят, что блюз в России нельзя петь, потому что блюз должен быть на английском языке, ну, адресовали бы свои вот эти вот, так сказать, огрызки речи в адрес Владимира Кузьмина или Сергея Воронова. Вот была бы потеха. Слушаем песню под названием «Тысяча городов».
Твой дом напротив моего, но он так далеко, что я его не вижу. А ты где-то в облаках, когда я прячу страх, ты даже ближе.
Скажи, ты помнишь в своей долгой уже музыкальной жизни самое худшее выступление коллектива?
Самое худшее выступление коллектива. Да, я помню, самое худшее выступление нашего коллектива было в Новосибирском, тогда еще живом клубе «Рок-Сити». Сейчас его уже не существует, но в то время, когда оно там происходило, мы сильно рвались туда выступать, потому что это был ключевой клуб в Новосибирске, определяющий просто вот новосибирский андеграунд, самый такой большой из доступных для вот музыкантов нашего уровня, скажем так, на тот момент. И мы сильно туда рвались, и в результате выступали там на фестивале какой-то, я уже не помню, как он там назывался. Вот, и мы вышли туда с относительно подготовленным материалом, но у меня была новая гитара, которая, на которую я буквально за день до концерта поставил новые струны. Я тут уточню, что это вот самое-самое начало еще нашей карьеры, там буквально какой-то 4-й, 5-й концерт. Вот, и струны начали плыть, естественно, гитара начала расстраиваться, я начал пытаться настраивать на сцене ее, а звукорежиссер из будки в мониторы начал нам орать, что ни в коем случае нельзя гитару на сцене настраивать, потому что это вот, типа, ну, неприятно публике слушать, как музыкант на сцене гитару настраивает. В этот момент мне надо было бы ему ответить, что, видимо, публике еще неприятнее слушать расстроенную гитару на сцене, но, тем не менее, он не дал настроить гитару, а мы тогда находились под таким давлением этого клуба, он был несопоставимым уровнем выше, чем мы как в Олимпийском там стояли. И мы отыграли на ужасно расстроенной гитаре кошмарное выступление, за которое мне стыдно до сих пор, но тем не менее. Вот, да, самый, пожалуй, плохой концерт был.
А какие отношения у вас в коллективе между музыкантами? Ну, когда вы собираетесь, когда вы там что-то репетируете, играете. Как ты считаешь, должны ли быть между музыкантами отношения, как вот такие, знаешь, братско-семейные, что ли? Я не знаю. Или очень все свободно и просто?
У нас свободные, простые отношения, они, наверное, не братско-семейные, но они очень такие товарищеские, дружные, но я не считаю, что это обязательно. Есть масса коллективов, где есть какой-то, ну, флагман, известный артист, солист, который вокруг себя, в общем-то, всю вот эту атмосферу держит за счет своего там авторитета, имени и так далее, и музыканты играют, исполняя просто, ну, сессионные роли, по сути, в этом коллективе, но на концерте публика, она этого не поймет. Важно же то, что видит публика, то, что слышит слушатель. И ему... Ты, слушая запись там альбомную, ты не понимаешь, в каких дружеских отношениях клавишник там с флейтистом находился в этот момент. Ты слушаешь готовый, сведенный звукорежиссером материал. То же самое на сцене. Это шоу, это представление, которое видит слушатель.
А во время репетиции бывает у тебя состояние, когда ты понимаешь, что, ну, ничего не получается, что все плохо и не нравится зачастую то, что продукт финальный?
Ну, для этого и нужны репетиции, конечно, да. Если такое происходит, значит, нужно подумать над этим продуктом, переосмыслить его, что-то поменять или вообще, может быть, выкинуть его из репертуара.
Я к тому, что часто ли тебя посещают мысли, да зачем мне вообще все это нужно? Пойду, буду зарабатывать деньги, у меня есть неплохая работа, а вся эта вот рок-тресня, как говорится, нахрен никому не нужна.
Вообще никогда меня такие мысли не посещают, потому что я же этим не из-под палки занимаюсь, и я этим занимаюсь не для того, чтобы выжить, а я чувствую в себе призвание просто заниматься музыкой, писать эти песни, играть эти концерты.
А цель-то конечная какая для тебя
лично? Нету конечной цели, нету. Я не прохожу компьютерную игру и не пытаюсь дойти до финального босса. То есть сам факт проживания вот этой вот рок-н-ролльной жизни, он уже является сам по себе, конечно, целью. И чем успешнее будет, тем будет лучше, конечно. Но если будет неуспешно, то, ну, значит, будет неуспешно. Я делаю то, что, как мне кажется, я делать должен.
Хорошо, вот здесь как раз очень здорово ляжет следующая композиция, которая называется «Переживаю за тебя». Это свежее произведение, да?
Да,
новой пластинки. Давайте послушаем, друзья. Группа «Томас Мур», город Новосибирск. Сегодня у нас в гостях Лев Торский. Слушаем композицию «Переживаю за тебя» и возвращаемся к разговору.
Не спал и до утра, теперь не усну. Ночь настала, двигаю к столу стул. Пару строчек пью молча, жду весну. Пару строчек сбросил, пепел, дым, стул. И я переживаю за тебя и постоянно повторяю: ты моя, моя. Я переживаю за тебя, моя, моя. Я так переживаю за тебя. Вокруг стремительно растет стресс, многим возмутительно здесь жмет крест, а иным почудилось, мол, война, и они палят опять, суки, по нам. И я переживаю за тебя, постоянно повторяю: ты моя, моя. Я переживаю за тебя, моя, моя. Я так переживаю за тебя. Хуже истерия растет, растопит оружие в мозгах лед. А я считаю крохи по карманам пальто. Я мечтаю, и каким бы ни был итог, переживаю за тебя, и постоянно повторяю: ты моя, моя. Я переживаю за тебя, моя, моя. Я так переживаю за тебя. Я переживаю за тебя, и постоянно повторяю: ты моя, моя. Я переживаю за тебя, моя, моя. Я так переживаю за тебя.
Бесполезно. Ну что, и вот последний блок нашей с тобой беседы. Здесь, наверное, самые сейчас будут откровения по нашей традиции. Ну, во-первых, не могу тебя не спросить, считаешь ли ты в своей музыкальной карьере, делишь ли ты свое наследие, творческое, я имею в виду, песни на хорошие и плохие? И много ли ты написал плохих песен, расскажи мне. Это может быть твое мнение, это может быть мнение со стороны, это может быть мнение прессы, журналистов, это может быть мнение мамы с папой.
Здесь очень важно определить само мерило, что считать плохими песнями, что считать хорошим. Я считаю, что я написал достаточно много плохих песен, которые безжалостно, в общем-то, и выкинул из своего репертуара и, в общем, закопал их без... Бесследно. Вот, какие-то из уже записанных и доступных аудитории есть песни, от которых я вот, в общем-то, отказался уже, посчитав их, например, слабыми или неактуальными. А есть люди, которые продолжают их слушать до сих пор, и для них эти песни, например, хорошие. А те песни, которые я считаю, ну, своими заглавными, грубо говоря, вещами, да, и наиболее интересными в своем творчестве. Но есть же масса людей, которые скажут, что это, ну, полный мусор, там, аудиомусор, который вообще не должен существовать как таковой, а слушать надо там какие-то другие коллективы, и такая музыка вообще быть не должна. Поэтому само вот это мерило, определяющее, отличающее хорошие песни от плохих, вот надо, главное, определиться с ним. Но я считаю, что у меня есть хорошие песни, и считаю, что есть плохие. И это нормально, потому что, ну, получается пора.
Вот представь себе, что с завтрашнего дня ты начинаешь отвечать за всю российскую музыкальную индустрию. Вот так произошло, тебя назначили директором российского шоу-бизнеса. И сказали: Лев, ну, давай счет начнем начинать, как надо с чего-то, да, давай кого-то, может быть, изничтожим, кого-то выгоним из страны за то, что он там делает на сцене. Я бы, кстати говоря, прекрасно бы двух музыкантов, не буду сейчас их имена называть, я бы с удовольствием выпер бы просто из нашей страны. Но речь не сейчас не обо мне, а о тебе. С кого бы ты начал?
С кого бы я начал? Я бы, если бы предложили мне, наверное, такую должность, то не лукавя, я скажу, что я согласился бы, не задумываясь, сразу же на нее, моментально просто.
Так, это правильный ход.
И здесь я, конечно, хотел бы сохранять свой меланхоличный образ и сказать, что обошелся бы без репрессивной политики, но я бы такие репрессии устроил, что,
скажем так. Да, поп-музыку запретил бы сразу. А? Поп-музыку российскую сразу бы запретил.
Я бы старался запрещать плохую музыку. Я не понимаю смысла слова поп-музыка, потому что поп-музыка – это музыка популярная. И есть масса поп-музыки, которую вот можно спорить. Майкл Джексон – это поп-музыка.
Конечно, или нет? Он король, ну, вот,
поп-музыки. И что, и надо запрещать
Майкла Джексона? Я с тобой согласен, да. Нет, я говорю сейчас именно о поп-музыке, о том извращении, которое принесено было в наше осознание этого термина, потому что у нас поп-музыка – это музыка попс. Понимаешь? Мы же, понимаешь, говорим, что мы говорим сейчас об Алене Апиной, о Диме Билане, прости господи, какие там еще есть имена.
Ну, а я вот, Филипп, например, лично мое мнение, я не считаю, что Алена Апина или там Филипп Киркоров это хуже, чем группа «Ленинград», например. Потому что вот я, например, терпеть не могу группу «Ленинград». Угу. Вот открыто прям в эфире это могу заявить, потому что я считаю, что это абсолютный деградат нации, и слушать «Ленинград» это просто ниже человеческого достоинства должно быть. Но это сугубо личное мое мнение, с которым кандидат, вот не соглашаюсь.
Кандидат на выселки первый уже ты обозначил.
Ну да, понятно. Да. Я не считаю, что их надо выселять. Я просто считаю, что нужно поддерживать музыку интеллектуальную и предоставлять больше эфирного времени вот на федеральных телеканалах, радиостанциях и различными способами вот лоббировать музыку, какую-то заставляющую население думать зачастую. Это не всегда бывает
интересно. А что это такая за музыка, которая, ну, если мы сейчас говорим о рок-музыке, а не о классической музыке, что это за музыка такая, которая заставляет думать?
Достаточно осмысленности текста и какого-то мелодического звучания, созданного именно с музыкальной подачей. Потому что сейчас, когда вот слышишь эту формулировку, то думаешь, ну, в общем-то, любая музыка, наверное, так написана. Но не любая. Но слушая сейчас молодежных исполнителей, если брать вот последний, самый вот этот сегмент уже вот таких песен, которые сейчас слушают люди там 15 лет там плюс-минус, Федука, грубо говоря.
Фейса.
Вот Фейс отличный пример в этом случае. Проблема-то не в том, что они слушают его. Проблема в том, что они слушают его сейчас. То есть, когда они вырастут, для них это будет музыка и где. То есть это такая вот неостановимая машина вот эта завелась, которая, в общем-то, будет уже восприниматься ими по прошествии лет, как такая вот базовая музыка, от которой ноги растут у всего.
А я правильно это понимаю, ужасно, что для тебя группа «Ленинград» гораздо больше деградант, чем рэпер Фейс?
Я не могу сравнивать вот их величины, там плюс-минус, да, сфера музыки, которую не должен человек слушать, в принципе. Ну, то есть, как там какое-то развлечение около музыкальное, я не говорю, что группу «Ленинград» надо там репрессировать, сажать в тюрьму и строго запрещать. Я вообще против вот таких вот радикальных мер в цензуре музыкальной. Но не нужно рекламировать Ленинград как национальное достояние русской музыки. А сейчас именно это и происходит. То есть ты идешь по улице, плакатами завешан просто там весь город.
Это просто афиши.
Да, и они собирают гигантские стадионы, и постоянно о них там говорится, им даются премии, там, тарелки Муз-ТВ. Ну, нельзя тарелку Муз-ТВ давать группе «Ленинград», потому что это просто плохо влияет на поколение будущее.
Мнение Льва Торского, друзья, лидера группы «Томас Мур» из Новосибирска, мы с вами услышали. Сейчас будем слушать последнюю композицию под названием «Вокзал». Ну и что, я тебе хочу дать, как говорится, возможность обратиться к музыкантам, который только-только начинает свой творческий путь, уже как, так сказать, с вершины своего музыкального опыта. Что бы ты пожелал бы начинающим музыкантам? И самое главное, от чего бы ты их предостерег?
Так, глобально прыгаем от темы к теме. Я постараюсь сейчас переключить мысли уже на это. Да, я на самом деле, вот, что бы им пожелал, от чего бы предостерег. Здесь лучше всего подсказать о каких-то, мне кажется, своих ошибках, которые в большой степени мою карьеру там перечеркнули и не дали ей развернуться на более какие-то высокие позиции, занять более удачное место. Многие музыканты, они почему-то думают, что если они пишут хорошую песню, то она сама найдет свою аудиторию, ничего делать для своего продвижения не нужно, нужно просто качественно репетировать, писать хорошие песни и постоянно играть миллионы концертов. Это неправда. Вот это неправда. Это вот должна понимать каждая группа, что не только ее лидер, а даже каждый ее участник должен вот 30% тратить на создание музыки, а 70% на ее популяризацию, на донесение ее до своего слушателя. Музыка, если у вас есть талант писать хорошие песни, вы напишите хорошую песню, вы отрепетируете ее, она будет записана. Не нужно 100% своего внимания на этом сосредотачивать. Если вашу песню никто не услышит, пусть она будет самая лучшая на земле, она не будет иметь никакого смысла, ее же никто не знает, кроме вас. И надеяться на то, что она вот сетевым каким-то вот таким образом расползется сама просто. Ну, и такой шанс есть. Такой шанс есть. Но он настолько микроскопический, что не нужно на него надеяться. Нужно очень много делать. Нужно работать постоянно на это. 24 часа в сутки думать, как сделать свою музыку популярнее. И все. В этом случае тогда вы можете надеяться на шанс и на чудо.
Друзья, у нас в гостях был Лев Торский, лидер группы «Томас Мур» из города Новосибирска. Спасибо, что приехал. Отработали мы полную программу, и я считаю, отработали неплохо. Слушайте «Аурум» на Телерадио. Дальше будет еще круче. Пока.
Спасибо, друзья. Пока.
тишина, она стала ближе нам. Ветер носит по волнам мою лодку, вижу сам. Отдаю последнюю случайному прохожему. В общем, понимаю, что не будет тебя похоже. Но как ты там? Где ты там? С кем ты там? Вижу, как идет дождь, под дождем промок бомж. Последний поезд уходит, я останусь здесь, допивая джин-тоник. Слышу, как душа стонет, не огорчайся, ты же знаешь, в этом я весь. Так идет дождь, под дождем промок бомж. Последний поезд уходит, я останусь здесь, допивая джин-тоник. Слышу, как душа стонет, не огорчайся. Ветер прячет в волосах, отражается в глазах, по щекам бежит в слезах. Осень проложит сюда много случайных троп. Я буду здесь до утра, чтобы дождаться метро. Как ты там? Где ты там? С кем ты там? Вижу, как идет дождь, под дождем промок бомж. Последний поезд уходит, я останусь здесь, допивая джин-тоник. Слышу, как душа стонет, не огорчайся, ты же знаешь, в этом я весь. Так идет дождь, под дождем промок бомж. Последний поезд уходит, я останусь здесь, допивая джин-тоник. Слышу, как душа стонет, не возвращайся. Здесь, допивая джин-тоник, слышу, как душа стонет, не огорчайся, ты же знаешь, в этом я весь. Так идет дождь, под дождем промок бомж. Последний поезд уходит, я останусь здесь, допивая джин-тоник, слышу, как душа стонет, не огорчайся, ты же знаешь, в этом я весь.
Бесполезное золото.